На этой неделе, 5 марта, в годовщину смерти Иосифа Сталина, несколько сот человек во главе с коммунистами пришли поклониться его могиле у Кремлевской стены. Там же, на площади, во вторник состоялись две альтернативные акции. Активисты проекта «Декоммунизация» бросили в памятник надломленные гвоздики, прокричав «Гори в аду, палач народов!», а дети жертв сталинских репрессий зачитали у памятника обращение к Владимиру Путину.
«Господин президент! В 66-ю годовщину смерти Сталина здесь, на Красной площади, мы обращаемся к вам от группы москвичей уходящего поколения, детей врагов народа, оклеветанных и расстрелянных в годы Большого террора».
Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Сталин умер 66 лет назад, в марте 1953 года. Вполне возможно, что он прожил бы и дольше, но состояние его здоровья было в те годы государственной тайной. Сам Сталин очень не любил признаваться в том, что болен, и это обстоятельство, возможно, стало для него роковым. Вот что говорит об этом историк и журналист Леонид Млечин.
Сталина видели ведь очень немногие, телевидения тогда не было. По стране он никогда не ездил, практически никогда не выступал, только на там съездах партии в Москве. Сколько людей его реально видело? Очень немногие. И он был человеком одаренным в этом смысле. Он создал себе образ великого вождя, где-то приравненного к Богу. Вождя у Бога не могут быть никакие заболевания. И это была часть его образа. Кроме того, думаю, что подспудно это ключевое, это ощущение страха, поскольку все эти советские вожди, в общем, приходили к власти не самым демократическим путем, то некий страх у них был, и им всегда казалось, покажешь слабость, покажешь, что ты болен, выпихнут, выставят из Кремля, выгонят. И он скрывал до последнего, когда заболевал, там иногда у его соратников даже было что-то человеческое, как Лаврентий Павлович Берия, ну, после войны, узнав, что Сталин не дужит, хотел к нему приехать, ну, чисто по-человечески, даже у Берии было что-то человеческое, Сталин решительно отказал, никто и никогда не видел его больным, там, нездоровым, страдающим. Почему все эти обстоятельства, связанные с его последним заболеванием и смертью, выглядят таким чудовищным? Когда у него произошел удар, и охранники к концу дня, увидев, что он не появляется, вошли, увидели его на полу и стали, как положено по инструкции, звонить, то они позвонили министру госбезопасности, который сказал, что вы мне звоните? Позвоните Маленкову, который был старшим в президиуме ЦК. Маленков один не решился приехать, они втроем приехали, боялись войти. Почему они боялись войти? А ну как Сталин просто спит, откроет глаза, ну увидит их, что с ними станется? Никто не мог его увидеть слабым, больным.
Леонид Млечин рассказал мне, как поразил его тот факт, что еще при последнем российском императоре Николае II печатались бюллетени о состоянии здоровья членов царской семьи, в которых приводились даже такие факты, как неудачная беременность императрицы. С приходом к власти большевиков все изменилось, а вокруг причин смерти Владимира Ленина до сих пор ведутся споры. Советских школьников, я это хорошо помню, учили, что организм вождя мирового пролетариата не выдержал того напряжения, с которым Ленин боролся за светлое будущее рабочих и крестьян. Нам рассказывали, как изучается мозг Ленина и что для этого создан специальный институт. А в разговорах на кухнях можно было услышать совсем другую версию. Ленин умер от сифилиса, подхваченного в Европе из-за разгульного образа жизни. Мой очередной собеседник, врач-гериолог Валерий Новоселов, имевший возможность ознакомиться с дневниками лечащих врачей Ленина, практически не сомневается, что пациент Владимир Ульянов умер именно от сифилиса. Но Валерий Новоселов предлагает воздерживаться от морально-этических оценок и помнить о том, как распространена была эта болезнь в начале 20 века и в Европе, и в России. Причем в России она появилась еще несколько веков назад, и ей, согласно выводам Валерия Новоселова, с большой долей вероятности страдал и Иван Грозный. Известна история о том, что вы работали с вот этим документом, который называется «Дневник истории болезни Владимира Ленина», но доступ к этому документу сейчас закрыт, продлен срок секретности этого документа на 25 лет, поэтому вы не можете публиковать выводы своих своих работ на основе вот именно этих дневников, но, насколько я понимаю, вы пришли к твердому выводу, что Льюис был причиной смерти Ленина.
Документы не закрыты, они имеют статус ограниченный доступ. Вот такой хитрый статус ограничения доступа, на основании которого вот исследователи как бы не могут просто так вот прийти и получить их, как бы, да. А находятся они в РГСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории. Это бывший партийный архив ЦК КПСС. Действительно, Ольга Дмитриевна написала в 99 году письмо правления с очень странной формулировкой. И Росархив, не имея на то полномочий, продлевает вот это вот ограничение до 24 года. Тем не менее, руководство архива посчитало возможным дать мне эти дневники. Я работал с ними с 26 января по 29 марта 2017 года в читальном зале. И пришел, несомненно, к определенному выводу, что причиной смерти здесь, конечно, здесь сложнее, надо говорить. Это не сифилис, это скорее эндотелиит. Критичная форма сифилиса, менинговаскулярный сифилис, который был очень распространен в то время, как само заболевание, как страдание. То есть это была колоссальная проблема. И причина смерти было кровоизлияние, четырехумие, причиной которого был, конечно, воспалит, воспалительного генеза, эндоартрит Гейбнера или Хойбнера. В описании все описано правильно, единственное, там неправильно придумано какое-то внешнее причина смерти склероза, то есть такого диагноза не существует, не существовало, он никогда в жизни, в истории медицины не использовался, ни до, ни после, ни в 19 веке, ни в 18, тем более в 20-м. В 21 веке, в веке то же самое. То есть такого диагноза не существует. Все очень сложнее, как бы, чем вот так просто сказать, что вот как бы от сифилиса. Эта тема очень сложная, она, значит, в основном это тема для врачей. Она сложна не тем, что ее надо изучать с современных позиций, а со знания именно того времени. Именно 20-х годов. То есть для этого надо брать все учебники, все монографии, в том числе и врачей Ульянова, в том числе и немецких врачей, которые приехали, большой коллектив, изучать вот с тех позиций. То есть как они думали, что они думали, и комментарии давать не свои, временные как бы, а давать именно комментарии словами, выписками, комментариями людей, которые лечили или которые вскрывали потом тело Ленина.
Ну, я хотел бы все-таки вернуться к названию вашей статьи «Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей Ленина». Означает ли это, что у Грозного была та же болезнь, что у Ленина? Если да, то каким образом вы сделали этот вывод?
Скорее всего, это так. То есть здесь надо понимать, что здесь степень доказательной базы по царю Ивану гораздо меньше, потому что нет ничего. Нет ни истории болезни, да, значит, нет ни записи врачей. Это 16 век, 1530-1584 год, и у нас есть только останки, да, то есть клен фактически. Да, несомненно, все известны точные даты прихода сифилиса в Россию. Это 1499 год. Клиническая картина соответствует критичному сифилису. В частности, для него характерны поражения внутренних органов костной системы и нервной системы. И остатки ртути, которые лечили сифилис тогда, ну, в 16 веке, 17, 18, 19, 20, в останках Ивана Грозного, в том числе и его первой жены, говорит, что, скорее всего, это было заболевание, которое лечили ртутью. Кроме того, у него были изменения, характерные костной ткани. Они не соответствовали возрастным изменениям, о чем отметил Герасимов при вскрытии гробницы. То есть его очень удивил. Но вывод они сделали неправильный. Они посчитали, что это какие-то возрастные изменения. Хотя, с другой стороны, они пишут о том, что они очень были резко выражены, не соответствовали. А как раз это признаки поражения вот именно вот такая степень выраженности, здесь ведь важны нюансы и полунюансы, характерны именно для критичного поражения. А вот это вот изменение психики его в позднем возрасте, это вернее где-то в середине жизни, да, резко, вот это, в том числе отлично, она вкладывается как раз, как называли врачи Ульянова, ну, как было принято. Вообще язык за это время очень сильно изменился за эти годы. Поскольку тема очень сильно изучала, то тогда это называли сифилоз коры, парасифилис называли, то есть не зная причины. Да, но тем не менее картина вот эта вот неврастеническая, когда человек возбужден, нормально совершенно отец семейства становится злобным, проигрывает в карты имущество, становится сексуально невоздержанным. Кстати, у Ивана Грозного, сколько мы помним, было очень много жен, 7 жен. Это не характерно для русских царей. Ни до, ни после этого царя. Вот это вот все вкладывается в картину вот именно до неврастенической стадии. Человек становится жестоким, он не высыпается, у него мучащие головные боли. Они не только мучащие, они изматывающие его. Любой мелкий шум приводит его в ярость. Это все вот укладывается как раз в клиническую картину вот такого тяжелого распространенного заболевания на Руси. Ну, вообще не на Руси, а вообще в Европе. На середине 20-х годов каждый четвертый мужчина в Гамбурге болел по данным заболевания. Каждый четвертый, каждая десятая женщина. В Москве по данным вскрытий 5,5%. А некоторые области Российской Федерации, СССР, до 40% населенных пунктов страдали от этого заболевания. Если взять население РСФСР, вернее, или СССР, 150 миллионов, то 5,5% это нам дает до 8 миллионов человек страдало. Сегодня в Российской Федерации 30-32 тысячи человек всего страдает сифилисом.
Вы упомянули, что известна точно дата прихода сифилиса в России, вы назвали 1499 год. Откуда такая точность?
Да. Есть архивный документ, когда, значит, посылают гонцу Вильна и просят узнать, что там с этой новой болезнью, которая дошла до границ Московского царства, по пути узнать. Сифилис пришел в 1495 году в Европу. Была эпидемия во время осады Марселя. А после этого она с войсками пошла на восток. Дошла до Польши, до Кракова в этом же году. И пошла постепенно на восток, в сторону Китая. Откуда это заболевание появилось, на сегодня существует несколько теорий, никто точно не знает. Есть африканский путь, есть американский путь. Я придерживаюсь идеи смешанной теории, что это появилось в Западной Африке, в районе Камеруна, Чада, Сенегала. Потом каким-то образом попало вот с рабами, может быть, на Карибы, или, может быть, напрямую попало уже на невольничьи рынки. Там неизвестно, были они, не были до этого года. Но, тем не менее, вот как-то вот они вот... страны Португалии, Испании, Франции пошли на Польшу и потом пошли уже в нашу сторону, в Московское княжество. Точный год известен, то есть таким образом.
Валерий Новоселов оговорился и сам уже после записи нашего разговора попросил меня его поправить. В 1495 году войска Карла VIII осадили не Марсель, а Неаполь. Мы продолжаем беседу о том, могло ли заболевание Ивана Грозного и Владимира Ленина сказаться на характере их правления. Иван Грозный любил свою первую жену. Вы упомянули о ртути, найденной в ее останках. Говорили о том, что она была отравлена, и именно это спровоцировало жестокость Ивана Грозного в последующий период. Вы все-таки считаете, что именно вот это заболевание стало причиной жестокости опричнины?
Причина следственной связи очень сложно прослеживать. Как обычно лечат от сифилиса, да, половых партнеров? Лечат вместе, правильно, да? То есть... значит, супруга и супругу лечили вместе. Значит, то, что ртуть тогда использовал для лечения, это тоже известно. То, что это прижизненное введение, это подтвердила экспертиза, которую делали тогда судебные эксперты. Ртуть использовали для косметики. Царица использовала для косметики ртуть. Это возможно. Но чтобы царь использовал косметические средства, это сложно предположить. Еще ртуть использовали с точки зрения алхимии, как бы для достижения вечной жизни. Но мне сложно здесь сделать какие-то выводы при отсутствии документов. По поводу Ивана Грозного существует порядка 10 косвенных доказательств, прямых их быть не может, понимаете, да? Например, о том, что, как правило, лица, болевшие данным недугом, данным страданием, они были или бесплодны, или дети их были мало жизнеспособны. Если мы помним, что у царя фактически, да, дети были, но все они были нежизнеспособны фактически. Как у первого сына, то есть, скорее всего, заражение произошло где-то вот в юности. А почему они были нежизнеспособны? Потому что фактически у всех было заболевание, у таких пациентов было заболевание нервной системы с рождения, которое не позволяло им развиваться, соответственно, возрасту. Они отставали в развитии, психике и так далее. В истории нашей страны я знаю только 2 лиц, у которых прослеживается четко эта линия. Это Иван Грозный и Владимир Ильич Ленин. Никаких других персон и лиц я не знаю.
А можно ли предполагать, в какой период Ленин заразился этой болезнью?
Нет, нельзя. Во-первых, было очень много бытовых таких случаев заболевания. Основной лечащий врач немецкого происхождения Макс Нанне, это ведущий специалист только по нейросифилису Германии, который приехал в 23-м году и подтвердил правильность лечения до этого периода, то, что проводили российские врачи. Значит, он приводит один случай, когда у него пациент в возрасте 80 лет, переболев в 20 лет и не имея повторных возможностей заражения, имеет такое заболевание. То есть это заболевание в те годы, оно не выглядело как сегодня, в наш век антибиотикотерапии. Оно выглядело по-другому. То есть она могла долго-долго молчать, 10 лет, 15 лет, 20 лет, 30, а потом неожиданно проявиться. Поэтому здесь ничего точно сказать нельзя.
Вот интересно ваше мнение. Скажем, известно, что деятели Великой Французской революции были очень жестоки. В частности, Жан-Поль Марат страдал псориазом. Как вы считаете, вот это заболевание могло повлиять на его поведение?
В данном случае у меня есть документ. Ведь я давно изучаю историю болезни Ленина, да? И у меня очень много есть разных мнений. Министров, врачей, обычных людей, историков, даже ленинаведов, которые путают и продолжают путать и себя, и население, и социологов, значит, и политиков. Я сделал что? Я исключил все мнения, любые, включая лозунги, которым должны быть шли трудящиеся на похороны, где звучит «все на борьбу со слухами». Это обязанность каждого честного гражданина. Я взял только один документ. Это прямая речь врачей. Это более правильная позиция. Выслушивать, кто писал что о Марате, третья речь через кого-то, это мне сложно говорить, тем более я эту тему не знаю совсем. Это уже надо заниматься специально. При том, что ничего нету в руках. В случае Ленина есть масса документов. Но я использовал только некоторые из них, причем оригинальные. А в случае с Маратом есть какие-то исторические высказывания. Смотрите, мы живем, люди, все живое живет в состоянии здоровья и болезни. То есть это два состояния жизни. Мы живем в состоянии здоровья и в состоянии болезни. В состоянии болезни мы живем большой довольно период. То есть мы – это наши болезни в том числе. Сейчас человек живет в старости очень долго. Это коморбидное состояние, когда много-много заболеваний, связанных с механизмами, с процессами старения. И в этом периоде человек живет очень долго. То есть получается, мы и наши болезни, в которых мы живем, влияют на наше поведение. Поэтому несомненно, что вот эти вот документы, которые закрыты, вот исследователи, особенно врачи, это клинического сообщества Российской Федерации, 680 916 врачей на 1 января 2018 года, которые хотят знать, и мнение которых разделено четко пополам по Ленину, да, конечно, нужно открывать. Обязательно открывать, чтобы люди знали, что от этого история нашей страны не станет хуже, что мы ее будем так же любить, как и до этого.
Говорил врач-гериолог, исследователь дневников лечащих врачей Владимира Ленина Валерий Новоселов. Общество должно знать о состоянии здоровья высших государственных чиновников, а попытки скрыть эту информацию характерны не только для России, уверен историк Леонид Млечин.
Тут вопрос совершенно однозначно. Конечно, общество должно знать. Россия не единственная страна, где вожди пытались это скрыть. Ну что ж, любимый всеми Джон Кеннеди скрывал весь букет своих тяжелых заболеваний. А любимый всеми Франсуа Миттеран скрывал с помощью своего врача степень тяжести своего заболевания, которое его потом убило. Беда в том, что нездоровье вождей просто накладывает отпечаток на их способность управлять государством. Ну что ж, Миттеран последние годы своего президентства думал о смерти. Он даже летал к знаменитому немецкому писателю одному, чтобы поговорить с ним о жизни и о смерти, потому что он думал все время о смерти. Конечно, это накладывает отпечаток на то, как управляют государством. Поэтому, конечно, об этом надо хорошо знать и отдавать себе всем отчет, но это плохо приживает.
Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский. Всего доброго.